Глава 27. Подозрение в заговоре. Возле бывшей столицы королевства Фулания. 8 мая 2017 год. Судя по солнцу, было уже за полдень. Варя стояла посреди леса и думала, куда бы податься и чем заняться. Прошел почти год. Я многому научилась, но ни на шаг не приблизилась к дому. В деревнях мои способности слишком бросаются в глаза, а в городе много любопытных волшебников. Придется сделать шалаш где-нибудь в лесу. Крики птиц невдалеке и треск ломаемых веток напомнили, что здесь не настолько безопасно, как хотелось бы. Шалаш на дереве придется делать. Можно было бы скрыться в одной из пещер, но они уже надоели, подумала девушка и перенесла себя на толстую ветку ближайшего дуба. Успела как раз вовремя. Мимо пробежал дикий кабан, а за ним стая волков. Варя забралась повыше, чтобы ее жилище было не так заметно с земли, и принялась за работу. Солнце еще висело над горами, а у нее уже был готов достаточно просторный шалаш, больше похожий на гнездо сороки гигантских размеров. Под кучей сухой травы холодными ночами можно было вполне обойтись без костра. В тот вечер Варя легла рано, а утром принялась за работу. Осмотрела столицы всех ближайших королевств и их армии. Убедилась, что с Валерой все в порядке. Сначала показалось, что его куда-то ведут под стражей, но это было не так. Наоборот, это он командовал стражниками. «Кое-кому повезло с продвижением по карьере», — улыбнулась она про себя и направила волшебный взор на север. Тут все было очень тоскливо. Разрушенные замки, разграбленные деревни, голодные бедняки и небольшие армии, которые продолжали кровопролитие. Похоже, Ефим зря волновался. На юг они пока не собираются, заметила она. Еду можно было бы заменить волшебством, а отдыхать приходилось. Пока тело отдыхало, голова думала о местной политике, северной войне, которая вполне может докатиться и сюда, о начинающих волшебниках Баталабии, которые едва понимают своих бездарных учителей, о принце. «Стоп, с чего вдруг мне волноваться о нем?» — встрепенулась девушка. «Савелий ведь принц. Мы оба знаем, что мне нужно вернуться домой. Только когда это будет?» Перед ее глазами промелькнули родная деревня, семья, подруги, однокурсники. На глаза навернулись слезы. Варя утерла их и решила. «Ждать от Рэма помощи можно, но ему, в отличие от меня, торопиться некуда. Сейчас я стала сильнее. Попробую найти хотя бы человека, который тогда открыл проход в мой мир». Выбор был невелик. Девушка уже знала, что волшебство действует тем лучше, чем ближе к волшебнику. Такое сильное, кто попало, использовать не смог бы. Осталось только найти лучших волшебников в окрестностях того места. А вдруг в Баталабии есть кто-то, способный защититься от разрушителей волшебства? Неожиданно подумала она, рассматривая тот горный уступ над бурной рекой, где все началось. Догадка оказалась неверной. Зато одну страну можно было отбросить. Осталось три. У сильных волшебников и барьеры сложные. Варя очень уставала, проверяя их по одному. За три дня она с большим трудом убедилась, что никто из найденных волшебников не имеет ничего из нашего мира, даже упоминаний о нем. Это не давало полной гарантии, но вероятнее всего, что они не знали такого волшебства. «Умер он, что ли?» — подумала она от безысходности. Очень не хотелось, чтобы это оказалось правдой. Варя собралась силами и быстро нашла могилу старого волшебника в Табенгии. В той самой, где жил Валера. «Конечно», — обреченно подумала она, — «теперь все сходится. У Валеры ведь были причины бежать именно туда». Больше в тот день она ничего не искала. Утром, собравшись с мыслями, Варя попыталась разузнать все о том старом волшебнике. Кто родственники, где имение, чьи приказы выполнял, где работал. Пришло время отправляться в путь. Решила она, как только все выяснила. Свое гнездо она сломала, просто сбросила все вниз. Хотя такое и обычные мальчишки могли построить. Людских деревень поблизости не было, а странные следы за собой оставлять не хотелось. Появившись на одной безлюдной дороге, Варя разбила свой кулон о придорожный камень. Осколки отбросила подальше, а золотое колечко нашла в траве и положила в карман. Перенести себя удалось всего несколько раз, а дальше места были очень людные. Пришлось идти пешком. Могла бы успеть до закрытия городских ворот, но без денег в столице мало кто пустит переночевать. Даже в деревне неподалеку ей удалось найти ночлег лишь у бедняка, который пустил на сеновал, в котором уже совсем не осталось сена. Голая земля под крышей все равно лучше, чем сырая трава в поле. Пришлось согласиться. Утром девушка поблагодарила хозяина и пошла дальше. В столицу она вошла, когда солнце было уже высоко. Денег не было вообще, поэтому первым делом она пошла в ювелирную мастерскую. Хозяин сказал: «Не хотелось бы показаться грубым, милая девушка, но мы здесь очень дорогой товар продаем». «Любезный, что принято делать в этой стране с ценностями, которые нашлись на дороге?» — спросила Варя.
«Что упало, то пропало. Можешь забрать себе», — ответил он.
«А вам продать можно?» — с надеждой спросила она и достала из кармана кольцо.
«Можно, если сторгуемся», — неохотно согласился он, долго всматривался в колечко у самого пламени свечи, а потом внимательно посмотрел на девушку и сказал: «Могу 3 пятака дать».
«Оно ведь золотое, разве нет?» — обиженно спросила она.
«Читать ты вряд ли умеешь, да и глаз на мелкие вещи не у каждого наметан. Посмотри сама. На внутренней стороне надпись видишь?»
«Ну, нацарапано что-то», — неуверенно согласилась Варя, присмотревшись к кольцу.
«Не что-то, а дарственная надпись. Главному волшебнику Баталабии от короля».
«Это шутка? Даже я знаю, что там волшебников нет».
«Вот и я говорю, что колечко это опасное. Больше дать не могу».
«А если переплавить и новое сделать?»
«С работой как раз на 3 пятака и выйдет. Маленькая ведь», — развел руками мастер.
«Тогда простите за беспокойство. Поспрашиваю в другом месте», — сказала она, сунула кольцо обратно в карман и вышла из мастерской. Ювелирных мастерских в столице было всего 2. Во второй повторилась та же история, только ювелир предложил 11 медных монет. Варя отказалась. Она в очередной раз порадовалась, что может обойтись без еды. Пришлось подумать только о ночлеге, но тут выбор был невелик. Без денег она могла переночевать только в одном месте. Девушка пошла прямо к дому барона Ефима. Хозяин с утра ушел в замок, но служанка пустила ее в дом и провела на кухню. Экономка предложила еды, но гостья отказалась. Они немного поговорили о пустяках, о жизни за пределами столицы и последних новостях. Об опасности войны с принцем Павлом тоже упомянули, но она казалась служанкам почти невозможной. Армия ведь в Фулании могучая, а крепостные стены прочные и высокие. Барон вернулся домой только под вечер. Увидев гостью, он сказал: «Хорошо, что ты пришла, но я сначала поужинаю. Не беспокойся, на ночь останешься у меня. А вы дайте ей что-нибудь поесть». Варя лишь поклонилась в ответ. Она знала, что ужинает Ефим долго, а после тяжелого дня особенно. На этот раз она от еды не отказалась. Когда наверху накрыли на стол, экономка осталась выполнять пожелания хозяина, а молодая служанка спустилась вниз и дала Варе тарелку каши и кусок хлеба. «Надо же, как вкусно!» — думала Варя, уплетая кашу. «Если вспомнить, последний раз я нормально ела вместе с Савелием». Не спрашивая разрешения, она вымыла после себя миску и села в уголке. На улице стемнело, когда экономка передала, что господин ждет в кабинете. После еды к барону вернулось добродушное настроение. Он приказал Варе сесть и сказал:
«Что-то я не заметил толпы волшебников, переходящих границу.
Так получилось, что разрушители волшебства перестали работать. Ходят слухи, что Баталабия начала обучать волшебству тех, кого раньше преследовала».
«С этим есть небольшая проблема. Раньше мы были уверены, что они не смогут атаковать нас волшебством по эту сторону границы. Теперь, обучив волшебников, они вполне могут объявить нам войну. Позвольте карту. Я все подготовила. Вот здесь она отметила несколько мест вдоль всей границы. Готовы подземные ходы от шахт в их колониях до нашей границы. С той стороны осталось пробить примерно полметра, с нашей — метр. Но мне пришлось остановиться. Как вы понимаете, без действия разрушителей у людей нет причин бежать из страны.
Уж лучше бы они вступили в нашу армию, чем во вражескую. Но теперь уже поздно на это надеяться, — задумчиво пробормотал барон.
Если я правильно проанализировала действия принца Павла, то мосты, которые спешно строят его люди к северо-западу отсюда, он собирается использовать уже этим летом. А Баталабия не успеет быстро обучить военных волшебников. Возможно, с иноземными учителями к осени хоть чему-то научились бы, а сейчас на них больно смотреть.
Тебе стоит знать, что Табенгия заключила с нами союзный договор. Сейчас, хотя все понимают, что это обман, она помогает Павлу строить торговую тропу на юг. «Вот здесь, подальше от собственной столицы», — показал Ефим тонкую линию на карте.
«Если спешит, а я на его месте спешила бы, Павел обойдет Табенгию стороной и нападет на Баталабию. Мог бы занять Намидарию, но там тепло, а военная сила после зимнего происшествия заметно выросла. Ее захват он может оставить на осень», — провела Варя пальцем по предполагаемому направлению главного удара.
«Должен отметить, что ты мыслишь как стратег. Не ожидал», — сказал Ефим.
«У вас книги хорошие, там подобное описано», — скромно ответила девушка.
Они еще долго сидели над картой, обсуждая разные варианты развития событий. Павел ведь читал совсем другие книги, а о его целях оставалось только догадываться. Решили, что подземные ходы, сделанные Варей, могут пригодиться, но колонистов пока стоит оставить в покое. При необходимости ход вполне могут закрыть местные волшебники или, наоборот, использовать солдаты Фулании. Девушка снова сразу поблагодарила хозяина и предупредила, что уйдет рано утром. Уснула Варя на мягкой соломе на теплом сухом чердаке, а проснулась на твердых досках в сыром подземелье, пахнущем плесенью и копотью. Коптящий в коридоре факел давал лишь чуть-чуть света через маленькое зарешоченное окошко в массивной двери. Вдали слышались шаги стражника в шумных доспехах.
Девушка подумала. «Очевидно, звать на помощь бесполезно. Надо определиться, в какой я стране». Руки были крепко связаны за спиной, а ноги свободны. Сесть удалось. Напротив стояли еще одни нары, а других узников в камере не было. Варя осторожно встала и медленно обошла камеру, пристально осматривая стены, пол и потолок. Все было выложено из камня, ни одного окошка в стенах, даже самого маленького. Оставалось лишь лечь на нары и обдумать свое положение. Руки затекли, но волшебство сразу заметят. Придется потерпеть. Вряд ли меня успели бы отвезти далеко. Как же я здесь оказалась? Барон должен быть в курсе. Она успела подумать о многом, от побега до казни. Тем временем барон Ефим имел неприятный разговор со своим начальником, графом Борисом. Он не был связан. Его из дома вывели очень вежливо, но визит тайного ведомства посреди ночи не сулил ничего хорошего. Уж кто-кто, а Ефим, прослуживший в этом ведомстве десятилетия, отлично это знал. «Мы много лет работали вместе, я вам доверял, но в последнее время у вас появилось слишком много тайн», — тихо говорил граф. «Вам достаточно было вызвать меня в кабинет. Вряд ли есть вопросы, на которые я отказался бы вам ответить», — спокойно отвечал барон. «Доверие очень трудно заработать и очень легко потерять. Не хотите без вопросов рассказать, что за игру вы ведете?»
«Из того, что вы могли бы назвать игрой, на ум приходит только мое общение с Варей. Основные моменты я вам докладывал, но могу и обобщить. Ей не хватает изысканности и придворного этикета, а в остальном она куда сообразительнее не только придворных дам,
но и некоторых моих коллег. К сожалению, мое предложение работать на тайную службу она отвергла. Преданность за деньги не купишь, поэтому я поддерживаю ее, а она делится со мной своими мыслями и успехами. Из ее вчерашнего рассказа нашему ведомству было неизвестно лишь о подземных ходах, по которым волшебники из колоний могли бы перейти границу. К сожалению, Варя опоздала. Без разрушителей волшебства они вряд ли захотят сюда идти. Я попросил ее не использовать эти ходы без крайней необходимости. Пожалуй, это все.
Звучит убедительно. Но вы забыли рассказать о ее знакомстве со вторым принцем, сказал граф, продолжая пристально изучать собеседника.
Они встретились случайно, а мне удалось убедить принца, что я сам позабочусь о девушке, если возникнет необходимость. Как вы понимаете, его появление у границ Баталабии во время побега из тамошних колоний нужно было избежать любой ценой.
Даже ценой скандала со свадьбой принца и простолюдинки?
На этот вопрос есть несколько ответов, но я еще сам не знаю, какой из них правильный, ответил барон и гордо поднял голову.
Полагаю, один из них — это договор об удочерении, спросил граф и помахал в воздухе бумагой, изъятой из кабинета Ефима. Зачем вам все это? Второй принц может стать генералом или министром, не более. Помогая ему, вы не получите ни дополнительной власти, ни много денег.
К сожалению, девушка слишком увлечена своими идеалами. Я давно подготовил эту бумагу, но никак не решусь поговорить с ней об этом, — грустно ответил барон.
Ваша дочь была бы примерно ее возраста. Все дело в этом? Вы видите в ней свою погибшую дочь? — пошел в атаку граф.
А если и так? Нет никаких причин сомневаться в ее благородстве. Она могла бы заработать кошельки золота, работая в одной из гильдий. А вместо этого рискует жизнью, чтобы бесплатно помогать другим, — взволнованно ответил барон.
Ладно, посидите в слуховой комнате под стражей, а я поговорю с ней.
Слушайте молча, если сюда долетит хоть звук, буду считать вас соучастником. Соучастником чего? — спросил барон, но его вопрос остался без ответа. Замки строили десятилетиями. А стояли они века. Это требовало очень большого мастерства. Самые лучшие мастера могли построить стены и колонны так, что в другой комнате или в дальнем углу можно было услышать даже шепот. Именно в такую слуховую комнату и отвели Ефима. Он не видел, что происходит за стеной, но слышал все. Даже знакомые шаги девушки, когда стража в бряцающих доспехах осталась за дверью. Граф Борис молча показал ей на стул. Варя поклонилась, послушно села и сразу начала говорить.
«Господин Борис, я знаю, что не могу ни о чем вас спрашивать. Я лишь надеюсь, здесь есть какой-то вид барьера, который не позволит мне атаковать вас волшебством. Прошу, развяжите мне руки, а то я уже давно пальцев не чувствую.
Подойди и покажи руки», — ответил он. Девушка с радостью повиновалась. Увидев посиневшие пальцы, граф достал кинжал и разрезал веревку. Варя поклонилась, снова села на стул и подняла руки вверх. Борис в недоумении спросил. «Что ты пытаешься сделать?»
«Так застоявшаяся кровь быстрее опустится вниз. Если позволите, я буду иногда поднимать и опускать руки», — быстро ответила она.
«Как хочешь. Итак, ты меня знаешь. Это все упрощает». «Как думаешь, почему ты здесь?»
Граф снова пристально изучал лицо собеседницы, но ее это не смущало. «Скорее всего...» Она подняла глаза к потолку, снова посмотрела прямо на графа и продолжила. «По крайней мере, мне хотелось бы надеяться, что из-за любопытства. Вы не спросили, откуда я вас знаю. Это значит, что вы уже знаете ответ».
«Можно подробнее?» — спросил граф. Он ожидал догадок, обмана или уверток, но никак не такого ответа.
«Я много тренировалась в одиночку, а затем решила сравнить свои знания с чужими. Я начала искать сильных волшебников и наблюдать за тем, что они умеют. Многие из них подчиняются вам, поэтому я узнала, кто вы.
Они сильные, поэтому вполне могли заметить мое наблюдение и сообщить вам. Конечно, тайное ведомство не любит, когда им интересуются, поэтому из вежливости интересуется в ответ».
«Из вежливости?» — усмехнулся Борис. «К сожалению, повод посерьезнее. Тебя подозревают в подготовке переворота и вторжения иноземных войск».
«Я могла бы понять что-то одно, но эти два подозрения противоречат друг другу». Она медленно опустила руки и продолжила. «Подумайте сами, зачем кому-то устраивать переворот, а затем отдавать власть захватчикам?
Например, чтобы стать графом захваченных земель, если он заранее об этом договорился», — ответил Борис.
«Разве не лучше, став королем, защитить свободу страны и своих подданных? Король ведь важнее, чем граф», — уверенно заявила Варя.
«Ты интересно рассуждаешь, но похоже, что ты не поняла, насколько плохи твои дела. С другой стороны, то, что ты не отрицаешь своей вины, очень облегчит мою задачу», — серьезно сказал граф.
«Простите, я впервые в таком месте. Конечно, я отрицаю свою вину», — заволновалась Варя и принялась уточнять. «Король Баталабии, точнее, его отношение к волшебникам, мне на нервы действует. Не скрою. Сейчас он исправился. Сажать на трон его сестру я пока не собираюсь. С принцем Павлом, если сюда сунется, вы и без меня справитесь. К остальным королям у меня претензий нет».
Барон Ефим в слуховой комнате схватился за голову. Граф Борис, шокированный таким признанием, тоже долго молчал. Варя тем временем пыталась растирать пальцы. Они уже немного начали ее слушаться, но и боль стала острее. Граф взял со стола карту Ефима и приподнял, чтобы девушка могла ее разглядеть.
«Что скажешь об этом?»
«Палочки через границу — это тайные ходы, только они закрыты с обеих сторон. Я собиралась по ним волшебников из колоний вывести, но не успела. Остальное — возможное направление удара, если кто-нибудь воевать соберется», — пояснила Варя уже спокойнее. Она прекрасно понимала, что обещание скрывать тайные ходы не распространяется на главу тайного ведомства.
«А откуда у бедной девушки в кармане золотое колечко?» — показал граф кольцо, которое нашли и забрали во время ареста.
«О, тут я попробую вас удивить, если никто не успел сделать это раньше», — начала Варя совсем спокойно. «Само кольцо я нашла. Думала, что смогу продать, но не тут-то было. Зрение у меня нормальное, я только царапины разглядеть могу. А ювелир сказал, что на внутренней стороне дарственная надпись есть. Оказывается, когда-то в Баталабии тоже был главный волшебник, а это кольцо ему сам король подарил».
«Жаль. Я-то надеялся, что ты и есть их главный волшебник», — сказал граф, не сводя глаз подозреваемой.
«К сожалению, они готовятся к войне, а разрушители волшебства обещали не включать только в мирное время. Я при всех ухищрениях долго не выдерживаю и сознание от этого теряю», — призналась Варя.
«А вот это уже очень интересно». Граф даже немного подался вперед. «Что это за ухищрения такие?»
«Во-первых, очевидно, что разрушитель волшебства сам по себе тоже волшебный. Поэтому барьер от волшебных атак помогает слабо, но хоть что-то. Во-вторых, исцеление на голову. Тоже не очень, но больная голова и во время атаки болит сильнее, чем здоровая. В-третьих, есть особый вид исцеления. Вот он работает хорошо, но очень короткое время. Я раза три успеваю его наложить на себя до того, как потерять сознание. После атаки, когда приду в себя, еще раз 5-6 вполне достаточно, чтобы можно было ходить и слышать, что люди говорят».
«Кто тебя этому научил?» — спокойно спросил граф.
«О барьерах я в книжках барона Ефима прочитала, а исцеление сама кое-как переделала, когда еле живая лежала. Не зря говорят, что нужда — лучший учитель».
«Я все могу понять, кроме одного. Почему ты решила, что разрушитель волшебства — волшебный? Волшебник тогда сам себя разрушил бы».
«Вот мне тоже было очень любопытно. Но там такой сильный барьер, что я ничего узнать не смогла. Что касается другого вопроса, то все просто. Граница королевства — лишь линия на бумаге.
Она не сможет остановить ни звук, ни свет, ни любой другой сигнал, кроме волшебного», — спокойно ответила Варя. Сейчас ее больше беспокоила боль в руках, которым полностью вернулась чувствительность.
«На принцев ты тоже из любопытства смотрела?»
«Конечно. Для многих девушек увидеть принца — лишь несбыточная мечта. Они такие красивые. Если на рынке по пятаку за показ брать, разбогатеть можно», — ответила она и, глянув на его строгое лицо, сразу добавила. «Или к вам попасть».
«Это можно устроить. Если согласишься работать на тайное ведомство, то иногда и с принцами, и с самим королем говорить придется», — сказал граф, всматриваясь в изменения на лице девушки. «Волшебство и умение действовать тайно у нас очень ценятся.
Хотелось бы надеяться, что вы позволите мне отказаться. Мое любопытство вызвано больше желанием узнать что-нибудь приятное, а не распутывать чьи-то интриги, сплетни и заговоры».
«Чем же ты собираешься заняться, если я позволю тебе уйти?»
«Сначала вы попросите научить ваших волшебников волшебству, о котором я говорила», — напомнила Варя. «Потом продолжу путешествовать. Фулания мне нравится, но я хочу повидать другие земли. А отсюда ведь далеко не заглянешь.
Разве девушка твоего возраста не должна стремиться замуж?»
«Уж лучше в тайное ведомство», — неожиданно резко ответила Варя. «Замужем не попутешествуешь. Даже у купцов жены дома сидят, пока мушка лисит по чужим землям».
«Так это меняет дело. Мы можем тайно посылать тебя в другие страны. И тебе путешествие, и нам польза», — предложил граф с улыбкой.
«Мне совесть не позволит шпионить за людьми, которые принимают как друга», — опустила Варя голову.
«Ладно, настаивать не буду, но предложение остается в силе. Если передумаешь, скажи барону Ефиму. В замок приходить не нужно, а ко мне тем более».
Граф откинулся назад в кресле, помолчал немного и сказал:
«Кстати, у меня есть кое-что такое, что может изменить твою тягу к путешествиям. Вижу, что руки еще плохо действуют. Подойди и прочитай вот эту бумагу».
Девушка повиновалась. Поверх карты Борис положил тот самый договор об удочерении. Варя прочитала, посмотрела на серьезное лицо графа, перечитала еще раз и медленно вернулась на стул. Она вообще такого не ожидала, а при подобных обстоятельствах бумага вообще казалась шуткой. Вот только лицо Бориса оставалось серьезным. Выждав, пока девушка немного придет в себя, он сказал:
«Я не намерен рассказывать тебе все подробности, но уверяю, что и я, и барон все хорошо обдумали.
Я догадываюсь, что вскоре может начаться война. Ваше желание удержать всех сильных волшебников внутри страны понятно», — очень осторожно начала Варя. «Не знаю, как вы уговорили барона, но я обычная крестьянка. Образованная, довольно талантливая, но крестьянка». Она немного помолчала и добавила: «Уверена, что ваши люди наблюдают и за мной, и за тем местом, куда я должна пойти. Для меня очень важно решить этот вопрос до войны. Если вернусь живой, обещаю обсудить этот документ с бароном Ефимом».
«Могу я рассчитывать, что в войне ты будешь на нашей стороне?» — спросил граф с холодным блеском в глазах.
«Здесь или в Табенгии я буду спасать людей барьерами, лечить солдат и тому подобное, но не смогу убивать врагов. Поэтому вступать в армию я отказываюсь».
«Понимаю. Этого вполне достаточно. Можешь идти», — сказал граф и позвонил в колокольчик.
«Я ведь обещала научить ваших волшебников», — снова напомнила она.
Вошел стражник. Граф приказал ему отвезти Варю к дежурному волшебнику, а затем проводить до выхода из замка. Пройти пришлось совсем немного. Волшебство было необычным, но довольно простым. Не задавая лишних вопросов, дежурный сначала исцелил девушку, а затем она научила его. О барьерах тоже не забыла, но он их уже знал. Варя шла в предрассветной мгле за стражником с факелом, а Ефима тем временем привели в кабинет начальника. Как только дверь за стражником закрылась, граф с улыбкой сказал:
«Как вы догадались, она прочитала ваш договор, но подписывать отказалась. Хотелось бы знать,
Что такого есть в Табенгии, что заставило бедную крестьянку отказаться от дворянского звания и богатства?» — грустно ответил Ефим. «Я ведь предупреждал, что девушка не так проста, как кажется». «Полностью согласен», — кивнул граф. «Поумнее некоторых наших дворян будет, но слишком неопытно. Она проговорилась, что искала сильных волшебников, а успеть должна до войны. Наших принцев она видела, а Табенгией правит королева. Кстати, Савелия при всем параде не узнала. Думаете, что могло ее заинтересовать? Кроме волшебства, пожалуй, только справедливость. Кстати, меня сильно смущает фраза, что она может не вернуться живой. Баталабия будет обучать волшебников долго. Я бы предложил оставить там пару наблюдателей, а остальным внимательно осмотреть Табенгию. Пусть отметят все места, где люди страдают или живут сильные волшебники. За девушкой следить бесполезно. Мы уже пробовали. Пусть наблюдают за страной и отмечают все места, где ее увидят. В остальном согласен. Руководите этим сами, а мне будете докладывать каждый день», — приказал граф. «Сейчас предупрежу стражу, что вы свободны. Можете идти».